Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Ход расследования попытки теракта в США. Где не досмотрели? Что было известно о ячейке Аль-Каиды в Йемене? Чем отличается геном русского? И Новый год и Рождество. Как сделать праздник еще более радостным для детей? Все эти темы в ближайшем части нашего эфира. У микрофона Ирина Лагунина. Задержание 25 декабря нигерийца Умара Фарука Абдул-Муталаба при попытке привести в действие взрывное устройство на борту авиалайнера, выполнявшего рейс Амстердам-Детройт, остается предметом бурной полемики в США. Кто виноват и что делать? На эти два вопроса правительство и оппозиция отвечают по-разному, рассказывает Владимир Абаринов.
Для нынешней администрации рождественский инцидент в воздухе над Атлантикой – самое серьезное негативное событие за все время ее существования. Арест Абдул-Талаба резко переключил фокус общественного внимания с реформаторской повестки дня Барака Обамы на вопросы безопасности. Политические оппоненты обвиняют членов его кабинета в некомпетентности и потере бдительности, требуют отменить решение о закрытии тюрьмы в заливе Гуантанамо и о передаче дел о терроре обычному уголовному суду. Президент сделал уже несколько заявлений относительно случившегося. Первый раз он прокомментировал инцидент спустя три дня, 28 декабря, на базе корпуса морской пехоты КНО Хебей на Гавайях, где Обамы проводили рождественский отпуск.
Благодаря быстрым и героическим действиям экипажа и пассажиров, подозреваемый был немедленно схвачен, огонь был потушен и самолет благополучно приземлился. Подозреваемый в настоящее время находится под стражей. Ему предъявлено обвинение в попытке уничтожить воздушное судно. Насчет расследования попытки теракта, и мы не успокоимся, пока не найдем всех, кто в ней участвовал, и не привлечем их к ответственности. Этот случай — серьезное напоминание об опасностях, с которыми мы сталкиваемся, и о том, что за люди угрожают нашей стране. Если бы подозреваемому удалось взорвать самолет, погибли бы почти 300 пассажиров и члены экипажа, ни в чем не повинные мирные граждане, которые готовились встретить праздники со своими близкими и друзьями. Американцы должны быть уверены в том, что мы делаем все от нас зависящее для обеспечения их безопасности и безопасности их семей в этот насыщенный событиями праздничный сезон.
Президент объявил, что распорядился усилить меры безопасности на авиатранспорте и провести анализ существующей практики составления стоп-листов лиц, подозреваемых в связях с террористами. Главные громы и молнии обрушились на голову министра внутренней безопасности Джанет Наполитано. Обозреватель телекомпании MSNBC Дэвид Грегори беседовал с ней в прямом эфире 27 декабря. На вопрос о принадлежности арестованного к Аль-Каиде она не смогла ответить ничего определенного.
Думаю, мы пока знаем недостаточно для того, чтобы сказать что-либо определенное на этот счет. Работают криминалисты, идет расследование. Полагаю, самое важное здесь – это то, что как только инцидент произошел, все среагировали так, как должны были среагировать – и пассажиры, и экипаж. И буквально в течение часа были введены дополнительные меры не только в Соединенных Штатах, но и за границей, а также на 128 самолетах, которые в тот момент уже были в воздухе на пути к нам из Европы.
Этот подозреваемый член Аль-Каиды.
Опять-таки, нам это неизвестно. В обвинениях, которые были оглашены публично, есть такая версия, но дело находится в компетенции ФБР. Расследование продолжается. Посмотрим, куда оно нас приведет. В настоящее время мы изучаем вопрос, каким образом он попал в самолет, дабы удостовериться, что процедуры досмотра были соблюдены. А если они были соблюдены, должны ли они быть изменены?
Позвольте мне уточнить. На основании данных разведки, с которыми вы знакомы, и информации, которую сообщил он сам, вы подозреваете его в том, что он действовал по заданию Аль-Каиды?
Знаете, Дэвид, я не хочу заниматься домыслами на эту тему. Это дело расследует ФБР.
Наполитано не смогла ответить и на вопрос о том, насколько опасен был план Абдул-Талаба.
Из того, что вам известно на данный момент о взрывчатке и других предметах, которые он имел при себе, Можно ли сделать вывод о том, что этого хватило бы, чтобы вызвать катастрофу самолета, если бы ему удалось исполнить свой план?
Нам еще предстоит это выяснить. Экспертиза предметов, которые он имел при себе, еще не закончена. Отвлекаясь от данного случая, могу сказать, что это зависит не только от типа взрывчатки и ее количества, но и от того, в каком месте салона находится террорист, как сдетонирует взрывное устройство, от множества обстоятельств такого рода.
Однако президент Обама в своем втором заявлении от 29 декабря говорил о том, что система не сработала.
Благодаря быстрым и героическим действиям экипажа и пассажиров, подозреваемый был немедленно схвачен, огонь был потушен, и самолет благополучно приземлился. Подозреваемый в настоящее время находится под стражей. Ему предъявлено обвинение в попытке уничтожить воздушное судно. Значит, расследование попытки теракта, и мы не успокоимся, пока не найдем всех, кто в ней участвовал, и не привлечем их к ответственности. Этот случай — серьезное напоминание об опасностях, с которыми мы сталкиваемся, и о том, что за люди угрожают нашей стране. Если бы подозреваемому удалось взорвать самолет, погибли бы почти 300 пассажиров и члены экипажа, ни в чем не повинные мирные граждане, которые готовились встретить праздники со своими близкими и друзьями. Американцы должны быть уверены в том, что мы делаем все от нас зависящее для обеспечения их безопасности и безопасности их семей в этот насыщенный событиями праздничный сезон.
Вся масштабная и дорогостоящая реформа американской разведки и других специальных служб была проведена именно ради того, чтобы фрагменты информации не терялись в бюрократических закоулках. И вот теперь выясняется, что в системе по-прежнему есть брешь.
После того, как подозреваемый пытался взорвать самолет, следовавший рейсом 253, после его попытки совершить теракт, ясно, что пассажиры, экипаж, наши структуры внутренней безопасности и наши органы обеспечения безопасности авиаперелетов приняли все необходимые меры. Но при этом также очевидно следующее. Когда наше правительство располагает информацией о том, что человек является экстремистом, и эта информация не распространяется и по ней не принимаются должные меры, и в результате экстремист попадает на борт самолета с опасной взрывчаткой, которая могла унести почти 300 жизней, это значит, что произошел системный сбой. Я считаю это совершенно неприемлемым.
Главным героем воскресных политических ток-шоу стал Джон Бреннан, заместитель советника президента США по национальной безопасности, глава Национального контртеррористического центра. В беседе с Дэвидом Грегори он коснулся, в частности, вопроса о присутствии Аль-Каиды в Йемене и о действиях правительства США на этом направлении.
Президент говорит об Аль-Каиде в Йемене. Йемен — новый фронт в битве с Аль-Каидой.
Нет, это не новый фронт. Мы знаем об этом уже довольно давно. Именно поэтому с самого первого дня работы администрации Обамы и даже при прежней администрации мы отдавали немало внимания Йемену. За последние несколько месяцев я ездил в Йемен дважды, беседовал с президентом Салихом, говорил с президентом Салихом на этой неделе. Мы должны быть уверены в том, что и впредь будем оказывать всю необходимую поддержку, в которой нуждается Йемен, чтобы противостоять этой очень серьезной угрозе. В Йемене сейчас несколько сотен членов Аль-Каиды, и с ними ведется борьба. События последнего месяца продемонстрировали решимость йеменского правительства. Целый ряд боевиков и главарей Аль-Каиды больше не угрожают нам вследствие действий этого правительства.
США поставляют правительству Йемена оружие?
США обеспечивает поддержку в широком спектре, включая меры безопасности, разведданные и военное содействие правительству Йемена.
Джон Бреннан не исключил возможность проведения силовой операции на территории Йемена.
Президент сказал, что те, кто стоит за рождественским заговором, понесут ответственность. Должен ли американский народ ожидать военной акции США в Йемене?
Думаю, американский народ должен ожидать, что его правительство сделает фактически все, что потребуется, чтобы привлечь этих лиц к ответственности, независимо от того, находятся ли они в Йемене или где-то еще. Аль-Каида на Аравийском полуострове представляет серьезную угрозу. Ее боевики нападали на наше посольство прежде. Они совершали теракты в Саудовской Аравии. И теперь совершенно ясно, что они пытаются перенести свои действия на нашу территорию. Мы не собираемся позволить позволить им это. Мы собираемся принять мощные ответные меры против них.
Значит, военная акция в Йемене возможна?
Все возможно. В рамках нашего сотрудничества с правительством Йемена. Мы хотим удостовериться, что йеменцы имеют все необходимое для того, чтобы пресекать эти угрозы.
Позвольте мне остановиться подробнее на рождественском заговоре. Министр внутренней безопасности Джанет Наполитано сказала, что система сработала. Вы согласны?
Ясно, что система не работала в тот день, потому что Абдул-Муталлаб ни при каких обстоятельствах не должен был попасть на борт самолета со взрывчатыми веществами.
Дэвид Грегори напомнил заместителю советника историю террориста Теодора Качинского, известного по псевдониму Унабомбер, который рассылал взрывные устройства по почте и был арестован в 1996 году после того, как его родной брат Дэвид узнал его почерк и его стиль в манифесте, опубликованном ФБР. В свою очередь, Джон Бреннан упомянул недавний арест 5 американских мусульман в Пакистане после того, как родственники заявили властям об их исчезновении и о том, что они опасаются, как бы пропавшие не примкнули к террористам.
Многие американцы помнят, что Унибомбер предстал перед правосудием благодаря тому, что его выдал властям его собственный брат. Когда член семьи говорит «меня это беспокоит», это должно быть серьезным основанием для тревоги. Отец Абдул-Муталлаба, нигерийский бизнесмен, известная в Нигерии личность, идет в американское посольство и говорит «мой сын уехал в Йемен, он стал радикалом, меня это беспокоит». И все же это не стало сигналом тревоги для американской разведки. Почему?
Вы знаете, каждый день появляются люди, которые высказывают нам свое беспокойство о члене семьи или о ком-нибудь другом, кто вступил в ряды экстремистов. О тех 5 парнях из Северной Вирджинии, которые поехали в Пакистан, нам тоже сообщили их семьи. Мы отреагировали жестко, и пакистанцы смогли взять их под стражу. В случае Абдул-Муталлаба, действительно, его отец выразил нам свое беспокойство. Сбой системы состоял в том, что мы не совместили эту информацию с другими данными, поступившими от источников. Разведки. Необходимо сделать так, чтобы этого больше не повторилось.
Усиленный контроль безопасности, введенный по требованию Вашингтона в аэропортах мира, совершающих рейсы в США, вызывают смешанную реакцию. Британские правозащитники, например, говорят, что просвечивание пассажиров сканерами, которые дают более насыщенное изображение, нарушает закон о детской порнографии. А правительство Нигерии заявило, что требование усиленного досмотра граждан 14 стран, в том числе нигерийцев, дискриминационная мера. Сообщается также, что аэропорты ряда стран попросту игнорируют требования США.
За ходом расследования попытки теракта 25 декабря следит наш корреспондент в Вашингтоне Владимир Абаринов. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Продолжим после объявлений. Мир в нулевые. Предварительные итоги. Первое десятилетие нового тысячелетия становится историей.
Нулевые в Америке. Дадут ли они начало новому американскому веку?
В 2001-м на свадьбе сына Бен Ладен читал свой стих про эсминец Холл.
Нулевые стали для Европы годами объединения или старая Европа попросту задавила новую?
Серия специальных программ «Радио Свобода». Следите за расписанием на сайте свободанews.ру. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Действительно, после попытки теракта 25 декабря все внимание прессы устремилось на Йемен. Правда, связь Абдул-Муталлаба с группой Аль-Каида Аравийского полуострова предстоит еще доказать. Хотя, как замечает Мемри, Институт исследования ближневосточной прессы, 28 октября на одном из веб-сайтов джихадистов появилась статья эмира Аль-Каида Аравийского полуострова Насера Аль-Вахиши. Статья называлась «Война – это обман». В тексте Аль-Вахиши призывает повторять опыт террориста-смертника, который пытался совершить покушение на заместителя министра внутренних дел Саудовской Аравии 28 августа прошлого года. Тогда Аль-Каида Аравийского полуострова очень гордилась тем, что ее человеку удалось пройти все системы безопасности, а в коммюнике на эту тему говорилось, что никто никогда не узнает, где была спрятана взрывчатка. Службы безопасности установили, что, скорее всего, взрывчатка была спрятана в прямой кишке. Предполагается также, что оба использовали, вернее, в случае с нигерийцем Абдул-Муталлабом, он пытался использовать одну и ту же взрывчатку, ТЭН. Именно к этому призывал и Аль-Вашихи. «Чтобы сделать 10 граммов взрывчатки, я цитирую его заявление, вам не придется затрачивать усилия и разыскивать большие суммы денег. Не надо искать соответствующие материалы, поскольку они на кухне у вашей матери, в каком бы городе вы ни находились». Конец цитаты. Помимо того, что именно в Йемене в 2000 году был совершен теракт против американского эсминца «Коул», а до этого неудачная попытка теракта против эсминца «Салливанс», страна давно была известна связями с Аль-Каидой и семьей Бен Ладена. На самом деле, часть племени, к которому принадлежит Бен Ладен, хоть и родом из Саудовской Аравии, в свое время перекочевала в Йемен. Вот зарисовка страны, сделанная сотрудником ФБР Джоном Анилом, который расследовал теракт против эсминца. Цитата из книги Лоуренса Райта «Контуры башни».
Согласно представлениям Анила, в Йемене было полно джихадистов. К тому же страну все еще лихорадило после гражданской войны. Йемен – страна с 18 миллионами граждан и 50 миллионами единиц автоматического оружия, докладывал он впоследствии. Здесь действовала одна из самых больших ячеек группы Аль-Каиды. Джихад Завахири, и здесь было множество ветеранов, которые воевали с Бен Ладеном в Афганистане. Когда в Йемен приехали все остальные члены группы Анила, он предупредил их. Возможно, это самая враждебная обстановка, в которой когда-либо приходилось работать в ФБР.
Айман Аз-Завахири, правая рука Бен Ладена, с 91 года возглавлял движение под названием «Египетский исламский джихад», которое, как и позднее Аль-Каида, носило международный характер. А когда две группы слились в одну в 2001 году, Аль-Джихаду принадлежало 6 мест в правящем совете в Шуре, а Аль-Каиде только 3. Кстати, именно в Йемене сотрудники ФБР заметили не только связь между терактом против эсминца и Аль-Каидой, но и тот факт, что после теракта деньги из террористической ячейки в Йемене стали уходить в Бангкок. Уже тогда было понятно, что планируется нечто новое, какой-то крупный теракт. Но насколько все-таки серьезны угрозы, исходящие из Йемена? Об этом мы беседуем с Мустафой Алани, специалистом по безопасности из исследовательского центра стран Персидского залива в Дубае.
Думаю, было бы большим преувеличением сказать, что Йемен превратился в такое же прибежище для терроризма, как Афганистан или Пакистан. Список людей, которых разыскивают в этой стране в связи с причастностью к Аль-Каиде, не превышает 50 человек. Но поскольку Йемен сейчас сталкивается и с другими трудностями, восстание шиитов, последователь духовного лидера Хусейна Бадриддина Аль-Хоути на севере страны и сепаратизм на юге, то это ослабляет способность правительство противостоять Аль-Каиде. Однако за последние 2 недели правительство повело серьезное наступление. Были предприняты 2 крупные операции, и в результате большая часть организации внутри Йемена уничтожена.
Но если учесть, сколько людей внутри страны симпатизируют Аль-Каиде, как и тот факт, что страна говорит на том же языке, что и Бен Ладен, насколько свободно может действовать группа на территории страны?
Да, Аль-Каида считает, что Йемен – идеальное место для существования, причем по целому ряду причин, и в первую очередь из-за племенной системы. Но я по-прежнему полагаю, что Аль-Каида, конечно, попыталась укрепиться в Йемене, но без особого успеха. Йеменское отделение Аль-Каида предназначено не для Йемена, а для всего Аравийского полуострова. Что же касается Йемена, то там предпринимаются достаточные усилия, чтобы справиться с этой проблемой. За последние 3-4 года Аль-Каида не раз пыталась провести теракты в этой стране, но не смогла, все попытки были предотвращены. Так что да, угрозы существуют, но, по-моему, Аль-Каида так и не смогла укрепить себя в качестве одной из главных сил в стране.
Вы затронули проблему шиитского восстания и сепаратизма в Йемене. Какова динамика в стране? Государство становится более нестабильным?
Перед правительством стоит 3 главные проблемы, и одна из них Аль-Каида. Однако вторая проблема намного более серьезная. Это сепаратистское движение на юге. И третья, как я уже говорил, шиитское восстание под руководством Аль-Хоути на севере. Йеменское правительство полагает, что между 3 этими группами нет никакой связи, но все они вместе взятые подрывают власть правительства и его способность управлять страной.
Соединенные Штаты уже несколько месяцев проводят обучение сил безопасности и армии Йемена. Может ли эта страна стать 3-м полем боя после Ирака и Афганистана?
Не думаю, что нечто подобное может произойти в Йемене, особенно после двух последних операций против Аль-Каиды в этой стране, 14 и 24 декабря. По-моему, эти две операции разбили основу организации в стране и уж точно показали ей, что уютного пристанища они здесь не получат. Так что вы правы в том, что террористы пытаются использовать Йемен, но у них это вряд ли получится. Контртеррористические меры работают неплохо.
Напомню, оценить ситуацию в Йемене Радио Свобода попросила Мустафу Алани, специалиста по безопасности из исследовательского центра стран Персидского залива в Дубае. Некоторые эксперты полагают, что у Аль-Каиды в Йемене есть определенная поддержка в правительственных кругах. Например, в 2006 году из йеменской тюрьмы бежали 23 человека, составлявшие основу афганской Аль-Каиды, включая личного секретаря Бен Ладена. Полагается, что именно они и составили сейчас костяк йеменской ячейки. Причем костяк такой, который может стратегически планировать операции не только против местного правительства, но и на международном уровне.
Знаете, побеги из тюрем случались и в Ираке, и в Афганистане, и в Саудовской Аравии, и во многих других странах. Продолжение истории с побегом в Йемене состоит в том, что из 23 убежавших в 2006 году 20 были либо убиты, либо схвачены и арестованы. Только трое из 23 остаются сейчас на свободе. Так что я бы представил это как историю успеха йеменского правительства, а не историю его поражения. Попытка теракта против американского посольства в Сане в сентябре 2008 года, а до того в апреле 2008 года, попытка теракта против итальянского посольства, как и против правительственных учреждений, все они были неуспешными. И попытки напасть на нефтяные предприятия тоже не удались.
А как насчет соседней Сомали? Недавно Совет Безопасности ООН ввел санкции против Эритреи за ту помощь, которую Эритрея оказывает исламистскому движению «Ас-Шабаб» в Сомали. Да и правительство этой страны намного более слабее йеменского.
Обстановка в Сомали намного более благоприятна для Аль-Каиды, чем в Йемене. В Йемене существует сильная армия, сильные и профессиональные службы безопасности и сильное правительство. В Сомали ничего этого нет. Там нет ни правительства, ни армии, ни спецслужб. Так что определенно Сомали — это кандидат для Аль-Каиды. Вот эта страна действительно может легко стать центром террористической активности.
На вопросы «Радио Свобода» отвечал Мустафа Алани, специалист по безопасности из исследовательского центра стран Персидского залива в Дубае. Говорит «Радио Свобода». В эфире аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Мы продолжим после объявлений и краткого выпуска новостей часа.
«Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком.
Повторю за Гертрудой Стайн. Я люблю все, что новее нового. И за Евгением Замятиным. Боюсь, что у русской литературы только одно будущее – ее прошлое. Эти суждения определяют границы передачи, посвященной книгам и писателям.
В среду в 9 вечера, в четверг в 6 утра и в 2 часа дня.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 22 часа 30 минут. Коротко о главных новостях. Число жертв пожара в Пермском ночном клубе достигло 155. Как сообщили в Краевом управлении МЧС, в понедельник в клинике в Москве скончался один из пострадавших. В больницах Перми, Москвы, Петербурга и Челябинска остаются 58 раненых. В Кабардино-Балкарии предотвращен крупный теракт. Как сообщило во вторник агентство РИА Новости, 4 января в Баксанском районе республики милиционеры обнаружили у обочины федеральной трассы 40-литровую металлическую бочку со взрывчаткой и детонатором. Мать погибшего курсанта Краснодарского высшего военного авиационного училища Романа Хруженко заявила, что намерена провести независимое расследование гибели сына. Правительство России в 2010 году передаст Новодевичий монастырь Русской Православной Церкви. Об этом заявил во вторник премьер-министр Владимир Путин. В столице Болгарии Софии убит известный радиожурналист Бобби Цанков. Неизвестные застрелили его в центре города при свете дня. Двое его спутников получили ранения и были госпитализированы. В Ираке в 2009 году были казнены 77 осужденных по обвинениям в тяжких преступлениях. Нигерия призвала Соединенные Штаты вычеркнуть ее из списка стран, граждане которых подлежат особой проверке при авиаполетах в США. На севере Афганистана 14 боевиков погибли при попытке заминировать автомобиль. По данным агентства «Франс-Пресс», ссылающегося на начальника полиции провинции Кундуз, взрывчатка случайно сдетонировала. Власти Ирана вновь угрожают начать казни сторонников оппозиции. В Йемене во вторник возобновили работу посольства США, Великобритании и Франции.
Говорит Радио Свобода, у микрофона Ирина Лагунина. Продолжаем программу «Время и мир». Далее в выпуске. Чем отличается геном русского? И Новый год и Рождество. Как сделать праздник еще более радостным для детей? Ученые расшифровали индивидуальный геном представителя русского этноса, о чем торжественно было сообщено в конце прошлого года. Работа была выполнена в Российском научном центре «Курчатовский институт». Всего в мире расшифровано 8 геномов. Чем геном русского отличается от других геномов? И так ли уж важно было его расшифровывать? Выясняла корреспондент «Радио Свобода» Анастасия Кириленко.
Как сообщает ИТАРТАСС, проект по расшифровке генома русского человека, мужчины, в Курчатовском институте занял полгода и стоил дешевле, чем аналогичные проекты, проведенные ранее за рубежом. Первыми людьми, удостоившимися чести быть расшифрованными, были нобелевский лауреат и один из открывателей структуры ДНК Джеймс Уотсон, а также биолог Крейг Вентер. Позже были определены последовательности ДНК азиата и африканца. В общей сложности на сегодняшний день было расшифровано 8 индивидуальных геномов. Подобные исследования позволяют уточнить биохимические и прочие различия между расами и имеют большое значение для медицины. Как происходила расшифровка генома русского человека, рассказал руководитель геномного направления Курчатовского института академик Константин Скрябин.
В Курчатовском центре было принято решение около полутора лет тому назад создание нового центра по наукам, которые соединяли бы в себя нано-, био-, информационные, когнитивные науки. И в рамках этого центра начал работать геномный проект. Мы начали думать, каким можно это сделать. Я должен обратить ваше внимание, что в Курчатовском институте есть суперкомпьютер, который является неотъемлемой частью всего проекта. После этого было куплено оборудование. Это две фирмы в мире, которые это делают. И вот, значит, на этих приборах двух компаний мы и начали делать расшифровку генетической информации. Это заняло у нас около полугода вместе с расчетами. Геном человека – это 3 миллиарда букв. Мы прочли около 100 миллиардов букв. То есть это геном, который прочитан много-много раз. Есть специальные некие подходы, которые говорят о том, что, в общем, можно с большой достоверностью сказать, что геном прочитан полностью и достоверно. По поводу значимости этого, знаете, когда, предположим, какая-либо страна в начале 21 века запускает в первый раз спутник, то к этому можно относиться так, что, ну, и же там летает вокруг нас тысячи спутников, и подумаешь, можно к этому отнестись иначе, как все и относятся, что появилась еще одна страна, который имеет полностью всю технологию запуска спутника. Россия вошла в клуб тех стран, которые могут делать такие громадные геномные проекты до конца. Не просто прочесть какую-то маленькую главу или несколько слов, а могут прочесть всю книгу целиком. Это очень важно. Первые результаты мы уже начали получать сейчас, но очень много еще впереди. Сделан сейчас геном африканца, сделан геном китайца, сделано несколько геномов, два генома европейцев и один геном корейца. Это то, что мы можем сравнивать сегодня. И эта работа ведется и будет вести дальше и даст нам некие результаты.
Говорил руководитель геномного направления Курчатовского института академик Константин Скрябин. Скептически к достижению Курчатовского института относится генетик, доктор биологических наук, профессор, заместитель директора Института проблем передачи информации РАН Михаил Гельфанд.
В Курчатовском институте геномного направления до последнего времени не было вообще. Ну, если считать действительно истории каких-то 60-х годов, генетики действительно выживали, так сказать, под крылом атомного проекта. То, как сказать, от Курчатовского института отделился институт молекулярной генетики, никакой биологии там не было. Но, насколько я понимаю, особенности нашей государственной политики, они состоят в том, что в Курчатовском институте должно быть все. Такое ощущение, что из него просто делают какой-то параллельный центр всей науки. Это сопровождается очень большими публичными пиаровскими выбросами. Проблема вот в чем. Результат является научным достижением, когда он в каком-то виде опубликован. Я пытался посмотреть, что, собственно, в научной литературе про это достижение известно, и обнаружил, что ничего. То есть статьи про это нету. В международных стандартных базах данных, куда вообще поступают все данные по секвенированию, в том числе по секвенированию геномов, тоже никаких следов этого проекта найти не удалось. Поэтому содержательно нет предмета для обсуждения. Можно обсуждать только пресс-релизы. Секвенирование во всем мире – это деятельность абсолютно открытая. Есть так называемые «бермудские правила», которые приняли ведущие группы уже много лет назад, то любые результаты секвенирования очень быстро поступают в общедоступные базы данных в интернете. Как мировое научное сообщество могло заинтересоваться этим достижением, если мировому научному сообществу недоступны его результаты? Наука не изучает пресс-релизы, наука изучает реальные данные. В пресс-релизах написаны какие-то удивительные вещи. Написано, что расшифровка генома далась дешевле и быстрее, чем зарубежным коллегам. Это, по-моему, какое-то лукавство, потому что оборудование, которых это делалось, оно западное. Опять-таки упоминаются достижения нанотехнологий. Это замечательно, это достижение западных нанотехнологий. А в этом, в принципе, ничего плохого нет. Но просто не надо это выдавать за собственные достижения. Слухи про это были. Говорили, что где-то примерно через год будет объявлено про секвенирование российского генома, просто потому что, по-видимому, какие-то отчетные сроки подступают. Когда вы покупаете на несколько десятков миллиардов оборудования, вы должны что-то пообещать людям, которые вам на это дают деньги. По-видимому, было обещано, что будет секвенирован геном. Те геномы, на которые ссылаются в этом пресс-релизе, что определены генетические портреты там американца, корейца, африканца, европейца. Вот эти все генетические портреты действительно опубликованы. Я могу сейчас войти в интернет, скачать к себе на компьютер эти данные и их анализировать. Написано, что теперь появилась возможность сравнить с ними русский геном. Это некоторая натяжка, потому что такой возможности, ну, у меня, во всяком случае, нет, как у стороннего исследователя. Я не знаю ни одного случая, когда был бы пресс-релиз или вот какие-то такие публичные выступления без того, чтобы люди могли попробовать эти данные, сами на них посмотреть. Все время наводят на мысль, что нечего показывать реально. Предполагаю, что надо отчитаться. Есть какие-то промежуточные результаты, так что уже не страшно про это объявить. Глядишь, через некоторое время действительно этот геном будет опубликован в ряду многих других.
Публикация о расшифровке генома в Курчатовском институте вскоре появится в научном журнале. Данные генома будут доступны в интернете, заверил Константин Скрябин.
28 либо 9 числа из типографии выходит «Акта натуры» журнал. Это такой новый российский журнал, где опубликована первая статья по поводу структуры генома со всеми цифрами, со всеми графиками и так далее. Есть сайт, на котором с начала года будут выложены данные, полученные в результате этой работы. И мы готовим одну или две большие статьи в центральные журналы за рубежом.
Михаил Гельфанд сомневается, что расшифровка генома русского человека имеет большую научную ценность.
Сама по себе постановка вопроса не очень осмысленная, потому что русские – это довольно смешанная нация. Популяционные генетики это давно изучают, в общем, все это хорошо знают. Вообще не очень понятен пафос генома именно русского человека. От генома среднего европейца, по-видимому, отличается не сильнее, чем любые два генома любых европейцев друг от друга. От генома китайца, ну, наверное, какими-то мелкими деталями отличается. Если, скажем, выбирать из множества национальностей, которые живут в России – то я бы как раз секвенировал не русский геном, потому что он добавляет очень мало по сравнению с европейцами, а я бы секвенировал представителей каких-нибудь полиазиатских народов, которые живут в Сибирской тайге. Там есть очень древние, очень другие народы, и вот как раз их геномы с научной точки зрения были бы гораздо интереснее. С точки зрения патриотизма, наверное, геном русского звучит лучше, чем геном Нагоносана. Есть проект международный по секвенированию тысячи геномов представителей самых разных этносов. Через год-два эти данные будут в общей доступности. Но теперь у нас будет 1001 геном. Мы пытаемся повторять какие-то зады. что обидно, потому что с этими приборами на самом деле сейчас открываются довольно интересные перспективы каких-то содержательных задач. В России есть люди, у которых есть там очень хорошие содержательные проблемы. В России есть другие люди, у которых есть приборы, на которых можно эти проблемы решать. К сожалению, одни люди и другие люди, в особенности принятия решений, не совпадают. Оборудование надо покупать не под обещания, и тем более не под патриотические обещания, а под конкретные содержательные научные проекты.
Академик Константин Скрябин объясняет, почему был секвенирован геном именно представителя русского этноса.
Когда мы взяли русского и мужчину, это абсолютно не выпад против других этносов. Не хочу, чтобы это воспринималось каким-то образом националистически. Это абсолютно не соответствует нашим представлениям. До этого мы сделали этникогенетическую карту России. На территории Российской Федерации проживает больше 100 этносов. Самые крупные по количеству этносов, которые проживают, это русские люди. Второй этнос – это татары, после этого украинцы и так далее, и так далее. Поэтому был выбран самый по количеству большой этнос на территории Российской Федерации. И до этого было сделано очень тщательное картирование из того пула людей, которые относятся к русскому этносу. В том числе мы делали генетический анализ староверов, предположим, которые живут в Сибири, и ряд людей, которые живут и в центральной части, и в сибирской части Российской Федерации. Они на удивление сгруппированы, поэтому ошибиться нельзя, это точная характеристика, это во-первых. Во-вторых, мы взяли мужчину, потому что у женщин пол определяет хромосома X и хромосома X, у них две X-хромосомы, а мужчин хромосома X и хромосома Y, поэтому мы получили чуть-чуть больше информации, делая мужчину, чем женщину. Мы знаем структуру полную теперь двух хромосом половых, и X, и Y. Вообще, если говорить совсем по-честному, то это еще человек, который страдает одним недугом. Этот человек хворает, и дальше мы будем продолжать исследовать эту болезнь с генетической точки зрения, надеясь, что мы найдем, какие ошибки при этой болезни бывают у людей. И, может быть, следующий будет, я не знаю, из этноса татар, предположим, следующий будет из другого этноса. То есть мы параллельно, решая проблему медицинскую, мы параллельно еще и получаем очень много интересных результатов этнических.
Генетические исследования имеют важное значение для медицины. Поможет ли расшифровка генома русского человека для лечения заболеваний, связанных с генетическими аномалиями, рассуждает доктор биологических наук, профессор-врач Раиса Якубовская.
Что касается расшифровки генома мужчины русского человека, то это замечательно, но при этом нужно еще прекрасно понимать, что у нас очень гетерогенная популяция, надо сравнивать различные группы, живущие на территории России. И, конечно, это будет являться основой для дальнейшего изучения генома человека при различных патологиях. Найдя какие-то определенные поломки, будем искать противоядие. На мой взгляд, развитие науки останавливать нельзя, жалеть денег на это ни в коем случае нельзя, но их тратить нужно разумно. Нужны какие-то определенные большие центры, которых будут заниматься фундаментальными исследованиями, а какие-то центры должны прикладные развивать другие вещи. При этом только в совокупности с клиницистами, профессионалами, допустим, в онкологии, можно понять, эта мутация значима или незначима, потому что если одни будут искать мутации, находить их, и эти же люди будут оценивать значимость этих мутаций, ничего хорошего не будет. Здесь должна обязательно быть какая-то ассоциация ученых, которые будут работать вместе.
Говорила врач Раиса Якубовская. Окончательные выводы о содержании работы Курчатовского института можно будет сделать после выхода обещанной публикации в научном журнале.
То, чем не примечателен геном русского, выяснила наш корреспондент Анастасия Кириленко. Говорит Радио Свобода. В эфире аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Во многих странах мира дети готовятся к рождественским и новогодним праздникам. Готовятся дома, в школах, в кружках и студиях, которые посещают. Ведутся к праздникам и петербургские дети, занимающиеся в нескольких кружках при Эрмитаже. Там побывала наш корреспондент Татьяна Вольская.
Новый год еще с советских времен остается все же главным праздником, а традиция Рождества возобновляется с трудом и постепенно. Можно об этом жалеть, а можно вспомнить, что празднование Рождества долгое время было запрещено не только в Советской России, но и, например, в Америке, где этому празднику сопротивлялись пуритане, так что школьники, пропускавшие в этот день занятия, строго наказывались, а взрослым не разрешалось отпрашиваться с работы. Теперь Рождество – один из главных праздников в Америке. В этот день, как и в День Благодарения, все стараются собраться дома. В России обязательной традиции возвращаться под родительский кров в Новый год или Рождество не существует, но все стараются сделать эти дни по-настоящему радостными для детей. Готовятся к Новому году и Рождеству и в Эрмитаже. Малыши, кстати, заняты непростым делом – рисуют древнегреческих богов и богинь. Я спрашиваю, кого изображает 7-летняя Лиза.
Персефона.
Персефона. А к Новому году готовишься?
Да. Шью костюм.
А тебя как зовут?
Полина.
А сколько тебе лет?
5,5.
А что ты рисуешь?
Диметру. Она идет, держит в руках виноград и морковку.
Полина, а ты готовишься как-то к Новому году, к Рождеству?
Да.
А как?
Меня няня учит танцам, что надо говорить.
А здесь, вот в кружке, в Эрмитаже, ты как-то готовишься?
Да, мы учимся танцам, которые мы на сцене будем делать.
А ты кого танцуешь?
Диметру изображаю.
А тебя как зовут?
Настя.
А тебе сколько?
7.
А кого ты рисуешь? Кто это у тебя такой?
Чертик.
Кто это на самом деле, разъяснил преподаватель из-за студии Борис Кравчунас.
Клоун или сатир. Они будут представлять героев античного мира, Древней Греции. Каждый выбирает себе героя, потом вместе со всеми делается какая-то общая композиция, они представляют своих героев. Нужно показать образ очень ярко и сильно.
А родители тоже включены, то есть они шьют костюмы?
Родители помогают не то, чтобы шьют, а готовят. Дети по мере взросления, они все больше участия принимают в этом создании образа костюма. Дети, которые приходят 5-летние, им еще трудно что-то связывать с Эрмитажем. Они только что пришли, они новички, занимались всего 3 месяца. Поэтому сказки для них понятны. Вот эта группа второй год уже занимается. И по античности у нас уже было несколько занятий, экскурсий. Потом детям очень близки мифы Древней Греции, потому что они, с одной стороны, сказочны, а с другой стороны, они раскрывают немножко мир взрослых. Потому что там происходят всякие события, как у взрослых, характеры разные, как у взрослых, и поступки такие, как у взрослых. И вдруг их допускают вот в этот мир. Кто-то кого-то любит, кто-то делает гадости, подлости, кого-то за это наказывают. То есть это очень отличается от сказки в бытовом как бы понимании вот того, что там внутри происходит. И мне кажется, что вот это им и полезно, и очень интересно, и они прекрасно знают эти мифы. 6-7 лет.
Вы, конечно, ходите по Эрмитажу. Вы в Эрмитаже тоже им что-то показываете?
Конечно. Там и мифы рассказываются на сюжетах, и герои, и что такое атрибут, что такое аллегория, и что такое образ. Много всяких важных, интересных вещей античность нам дает. К Новому году у нас выставка в фойе театра. Это отчетная выставка за прошедший учебный год. Это будет около 200 работ. И вот тут же наш праздник будет.
6-летний Эльдар будет на праздник Орфеем. Его и рисует. Почему именно Орфей?
Ну, не знаю, потому что больше другого героя нету.
А Геракл?
А Геракл у нас уже есть.
А тебя как зовут?
Владик.
А кого ты рисуешь? Икара?
Нет, Амура.
А тебе Амур почему нравится?
Ну, потому что мама захотела.
Мама Владика, Ирина, как раз пришла за ним забирать из студии. Она очень довольна, что Владик занимается в Эрмитаже.
Он творчески развивается. Они ходят по Эрмитажу, то есть с детства все это прививается у них уже.
Мама Алена тоже рада, что дочка ходит сюда.
Даже не возникало сомнений, как только появилась возможность, ну, сразу же сюда ребенка, чтобы развивалась и творчески. Может быть, даже не столько она умеет рисовать, сколько вот общая атмосфера.
Мама Наташа тоже не сомневается, что ее сын проводит здесь время с пользой.
Эрмитаж – это впечатление. В любом случае, даже если ребенок не представляет себе, как точно выглядят те объекты, которые он рисует, то это возможность научиться передавать свои впечатления, свои эмоции в красках, цветах, пятнах. Наверное, это то, ради чего раньше приезжали со всех концов страны посмотреть, приобщиться к искусству. А коль мы здесь живем, то это, по-видимому, самое лучшее.
Об изо-студии Эрмитажа и других кружках говорит Ирина Куреева, заведующая Эрмитажным школьным центром.
Музей без детей существовать, мне кажется, не может. Правильно говорят ребята, которые с раннего возраста бывают у нас в музее, о том, что некоторые, придя сюда пятилетними, до конца школы не покидают Эрмитаж. С детьми сложно еще работать, потому что ребята моментально реагируют на все то, что происходит в стране. И поэтому с ними работать завтра, как сегодня, уже нельзя. Мы должны все время думать о том, что новое можно дать детям. Часто говорили о том, что, значит, работа с детьми не велась в музее. Но мне удалось найти с помощью моих сотрудников литературу и вещественные доказательства программы занятий, которые относятся к началу прошлого столетия. 1907 год. Первый, кто начал работать с детьми, это был Оскар Фердинандович Вальгаур. Очень крупный ученый, специалист по древнему миру, который понимал, что с детьми надо заниматься именно работая в этой области. Довоенные годы, послевоенные годы. Научные сотрудники Эрмитажа понимали, что это большая работа, нужная работа. И мне вот это приятно, потому что действительно детей в музее всегда очень много. Если раньше у нас приходили только школьники, то сегодня вы посмотрите в залах музея, сколько детей дошкольного возраста. Они с родителями приходят, и мы нашли особую манеру такую работать с ними через игру, через сказку. Мы вводим их в большой мир, сложный мир искусства. У нас маленькие дети занимаются в студии, ребята школьного возраста занимаются в кружках 5-6 классов. Это древний мир, потом они так переходят из класса в класс. Это средние века, возрождение, потом они выбирают себе занятия по вкусу. Либо искусство стран Востока, либо Запада, либо это археология. Так что выбор широк.
А в чем заключаются вот эти занятия? Ну, вот маленькие рисуют.
Мы не используем нашу изо-студию только для того, чтобы учить детей рисование. Нет, нет. Они обязательно посещают выставки. Учитель рисования, который занимается с ними в студии, ставит задачу перед искусствоведом, что надо показать, как показать, о чем надо рассказать. Поэтому у нас совмещаются такие занятия. Это очень важно и очень нужно.
А старшие?
Старшие, они занимаются такой уже научной работой, потому что у нас бывают конференции, посвященные каким-то проблемам. Но последняя конференция была посвящена Рембрандту. Ребята 9-10 классов делали доклады. Ребята говорят, уже став взрослыми, что эта работа им помогла, когда они вышли из школьного возраста.
Новый год, Рождество отмечают Эрмитаж детьми?
Эрмитаж отмечает, потому что это праздник нашей изо-студии. Вот там выступают дети, начиная с 5 лет до 10 лет. Вот они уже сейчас готовятся к этому. Перед Новым годом обязательно выставка. Уже все знают, что в фойе Эрмитажного театра проходит выставка художников. И эту выставку очень любят не только посетители, но и наши сотрудники. Они ждут, не дождутся, когда откроется выставка изо-студии. А потом ребята выступают на сцене, и каждый рассказывает о своем любимом герое, будь это герой сказки или герой каких-то сюжетов, связанных с античностью или с западноевропейским искусством. Это очень интересные такие концерты, которые там бывают, они уникальны.
Пора поговорить и со старшими детьми. Вот, например, с семиклассниками, которые изучают культуру Средневековья. Я спросила, есть ли у ребят любимые герои в этой культуре, и услышала про вполне ожидаемых рыцарей. А вот от 13-летней Киры прозвучал неожиданный ответ – Иисус Христос.
Мы изучали тему рождения Иисуса Христа.
Рождество, да?
Рождество, да. Картины смотрели, распятие, жизнь его изучали.
А почему ты так говоришь, что любимый герой Иисус Христос?
Потому что это самый лучший герой, потому что он принес себя в жертву ради человечества.
Рождество будете как-то отмечать?
Конечно, будем.
Кира с друзьями собирается делать рождественские подарки.
Кресты, ангелов делаем, да, из перьев. Что-нибудь красивое делаем.
Снежинки врезаем.
И кому дарите?
Родным, близким, друзьям, учителю.
Вася занимается в Эрмитаже второй год.
Ну, мне здесь нравится сама атмосфера Эрмитажа, архитектура, картины. Здесь очень много собрано всяких достопримечательных работ со всего мира. Потому что вот когда Эрмитаж сдавался, хотелось за это как можно больше сюда картины и скульптур привезти. Ну, в принципе, у меня это очень хорошо получилось.
А у тебя есть какие-то любимые места в Эрмитаже?
Ну, мне очень нравится герб зал, который построил Стасов. Он весь в золоте почти.
У Юли школе тоже есть свои любимые залы в Эрмитаже.
Я люблю очень историю древнего мира. Ну, мне больше нравится Египет древний. И поэтому мне больше всего нравится египетский зал. Мне вообще история нравится.
В чем состоит работа в кружке? Вот, ну, вы ходите на какие-то экскурсии по Эрмитажу, понятно. А сами? Вот вы, у вас тетрадки в руках. Что вот вы делаете?
Ну, мы записываем много информации, которые мы раньше даже не знали. Тут много узнаем о всяких разных экспонатах, каких-то, может, известных людях, выдающихся.
Это объясняет уже Полина. Дмитрий тоже выглядит вдохновленным.
Ну, я вообще очень люблю Эрмитаж, потому что здесь все очень-очень даже красиво. Все эти интерьеры здесь. Когда ходишь здесь, ты просто, у тебя душа развивается и повышается уровень культуры. Поэтому я даже не могу сказать, какие у меня любимые места в Эрмитаже, потому что их очень много, и все залы разные.
Этим детям преподают средневековую западноевропейскую культуру Екатерина Константинова.
И философия немножко, и теософия немножко, и христианство. Вот сейчас как раз мы заканчиваем разговор о христианстве. Ну и дальше идем на анализ непосредственно произведения искусства, экспозиции и лекции.
А русское искусство с восьмиклассниками изучает Елена Туркова.
Мы сегодня будем смотреть много праздничных икон, в том числе и Рождество. Причем очень интересно сравнивать иконы разных школ, разных художников на один и тот же сюжет.
Ребята уже различают разные иконописные школы, говорит Дима.
Мне больше всего нравятся иконы Новгородской школы, потому что там очень яркие краски, но контрастные, внутренние напряжения. У меня тоже это присутствует.
В Эрмитаже существует давняя традиция новогодних и рождественских праздников, говорит Ирина Куреева.
В Эрмитажном театре они устраивают спектакль, вот уже сейчас идет интенсивная подготовка. Уже традицией стало, что обязательно перед открытием выставки, вот они переодеваются здесь у нас в школьном кабинете, все в костюмах идут вместе с нашим директором. Это Борис Борисович Петровский провел такую традицию. И Михаил Борисович подхватил ее и обязательно перед Новым годом. Как бы он ни был занят, он придет, встречается с детьми, идет с ними от школьного кабинета до фойе Эрмитажного театра, открывает выставку и присутствует на этом празднике. Это вот уникальный такой праздник. Ребята вместе с родителями сами придумывают и костюмы, и представления своего героя. Приходят не только папа, мама, но и бабушки, и дедушки. Поэтому народу всегда здесь очень много.
Говорила заведующая Эрмитажным школьным центром Ирина Куреева.
Как сделать праздник еще более праздничным для детей, рассказывала Татьяна Вольская. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Текст и аудиозаписи этой программы вы можете найти в интернете по адресу swobodanews.ru. Над этим выпуском работали продюсер Наталья Аркадьева и редактор и ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго. Счастливо.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Повторное выдвижение кандидатуры Сергея Дарькина на пост главы Приморья обсуждаем с бывшим мэром Владивостока и депутатом Госдумы Виктором Черепковым. Ждем ваших звонков с 23 часов, повторы в 5 и 10 утра. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода». Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Запланированный срок. Москва и Минск так и не смогли подписать соглашение.
Кризисы приходят и уходят, а мы должны надеяться и продолжать движение.
Группа студентов считает, что реорганизация приведет к развалу уникальной
вышки. Человек, одетый во все черное, вошел в здание суда, достал из-под
пиджака. Среди арестованных в день Ашуры несколько иностранцев.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 6150, 9405 и 9520. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».